Жорис Карл Гюйсманс. Наоборот. Читает Игорь Богданов. Я хочу искать радости вне времени. Хотя бы мир пришел в ужас от моих восторгов и по своей грубости не узнал того, что я хочу сказать. Рёйсбрук удивительный. Глава первая. Прошло больше двух месяцев, прежде чем Дезессент получил возможность погрузиться в молчаливый покой в своем доме на Фонтеней. Всевозможные покупки заставляли его бродить по Парижу, обходить город из конца в конец. Каким только розыском не прибегал он, каким размышлениям не предавался, прежде чем доверить свою квартиру обойщикам. Он уже давно был знатоком чистых и неправильных тонов. В прежнее время, принимая у себя женщин, он устроил будуар, где среди маленькой резной мебели из светлого японского камфорного дерева под шатром из розового индийского атласа тела принимали нежную окраску от света, который смягчался, просвечивая сквозь материю. Эта комната, где зеркала отдавались эхом и отражали до бесконечности ряд розовых будуаров, славилась среди кокоток, находивших удовольствие купать свою наготу в этой ванне теплого красного света, надушенного запахом мяты, исходящим от мебели. Но и помимо благотворного действия нарумяненного воздуха, который, казалось, вливал новую кровь под поблекшую и истасканную от привычки к белилам и злоупотребления кожу, он сам забывался в этой расслабляющей обстановке особым весельем и особыми радостями, переходившими всякие границы при воспоминании о прошлых горестях и печалях. Из ненависти и из презрения к своему детству он привесил к потолку этой комнаты маленькую серебряную клетку, в которой трещал сверчок, как в замке Делур. Когда он слышал этот треск, в беспорядке проходили перед ним все натянутые и немые вечера у его матери, вся заброшенность страдающей и придавленной молодости. И тогда порыв женщины, которую он машинально ласкал, ее слова или смех, разрушали его видение и резко сводили его к действительности, в будуар, на землю. В его душе поднималось волнение, жажда мести за пережитые печали, безумное, страстное желание загрязнить гнусностью семейные воспоминания, бешеная страсть задохнуться на подушках из тела и исчерпать до последней капли самые сильные и острые чувственные безумства. Иногда, в дождливые осенние дни, когда его душил сплин и нападало отвращение к улице, к дому, к желто-грязному небу, к тучам, похожим на ровное шоссе, он укрывался в этом убежище, раскачивал слегка клетку и смотрел, как она до бесконечности отражалась в игре зеркал до тех пор, пока его опьяненным глазам не казалось, что клетка уже неподвижна, а весь будуар колеблется и вертится, наполняя весь дом розовым вальсом. Затем, в то время, когда он находил удовольствие оригинальничать, он создал у себя пышно-странную обстановку, разделив свой салон на несколько уголков, различно обитых, но связанных между собой искусным соответствием. Тающим аккордом радостных и мрачных, нежных и резких тонов, сообразно характеру своих любимых латинских и французских произведений. Он усаживался тогда в том уголке, обстановка которого казалась ему наиболее подходящей к тому сочинению, которое заставлял его читать «Минутный каприз». Наконец, он приказал выстроить высокий зал, предназначенный для приема поставщиков. Они усаживались рядами на церковных скамьях, и Дезессент поднимался на кафедру и произносил проповедь о дендизме, заклиная своих сапожников и портных придерживаться самым точным образом его требований в деле покроя, угрожая им денежным отлучением, если они не последуют буквально предписаниям который содержит в себе его обращение и буллы. Он приобрел славу эксцентрика, которую довершил тем, что одевался в белые бархатные костюмы, в златотканые жилеты, прикалывал вместо галстука к низко вырезанному вороту сорочки букет пармских фиалок. Давал литераторам, производившие шум, обеды, из которых один, между прочим, в стиле XVIII века, он сделал траурным, чтобы отметить одну ничтожную неприятность. В обитой черным столовой, выходившей в наскоро переделанный сад с аллеями, усыпанными углем, с маленьким бассейном, окруженным на этот раз базальтом и купами кипарисов и сосен, подавался обед на черной скатерти, уставленной корзинами фиалок и скабиоз, при свете светильников с зеленым пламенем и подсвечников с восковыми свечами. Под звуки оркестра, игравшего похоронные марши, гостям прислуживали голые негритянки в туфлях и чулках из серебряной ткани, усеянной слезинками. Ели из тарелок с черными каймами черепаховый суп. Ржаной русский хлеб, турецкие маслины, икру черную паюсную, копченую франкфуртскую колбасу, дичь под соусом цвета лакрицы и ваксы, паштет из трюфелей, амбровые шоколадные кремы, пудинги, персики, виноградное варенье, тутовые ягоды и черешню. Пили из темных стаканов вина Ломаньи и Руссилиона, Тенедоса, Вальдепеньеса и Порта. После кофе с ореховым ликером — квас, портер и стаут. Приглашения на этот обед, даваемые по случаю внезапного упадка сил, были написаны в стиле приглашений на похороны. Но эти сумасбродства, которыми он некогда славился, сами собой исчезли. Теперь у него появилось презрение к собственному детскому тщеславию, к необычным костюмам и причудливым украшениям комнат. Он просто хотел устроить для собственного удовольствия, а не на удивление другим, уютное, но тем не менее редкостно отделанное жилище, создать своеобразную и спокойную обстановку, приспособленную к потребностям его будущего одиночества. Когда дом Дезессента на Фонтеней был готов и оформлен архитектором согласно с его желаниями и планами, когда оставалось только решить расположение мебели и характер отделки, он опять принялся обдумывать, каковы должны быть краски в его жилище. Он искал такие цвета, которые бы не изменялись при искусственном свете ламп. Ему не важно было, каковы они будут при дневном свете, безвкусные или резкие, так как он жил только ночью, думая, что так уютнее, что так он более один, и что ум действительно возбуждается и сверкает только в близком соприкосновении с темнотой. Дезессент находил также особенное наслаждение в том, чтобы быть в ярко освещенной комнате, одиноко бодрствующей среди спящих и погруженных в мрак домов, своеобразное наслаждение, в которое, может быть, входила доля тщеславия, совсем особенное удовлетворение, которое знают запоздавшие работники, когда, подняв оконные занавеси, они видят, что все вокруг них погасло, все немо, все мертво. Медленно, один за другим, он выбрал цвета. Голубой при свечах переходит в неправильно зеленый. Если он темный, как кобальт и индиго, он становится черным. Если он светлый, он превращается в серый. Если он правильный и нежный, как бирюза, он тускнеет и леденеет. Не могло быть и вопроса в том, чтобы сделать его не только доминирующей нотой в комнате, но даже и второстепенной в соединении с другим цветом. С другой стороны, серо-железные цвета мрачнеют и тяжелеют. Серо-жемчужные теряют свою лазурь и превращаются в грязно-белый. Коричневые засыпают и охлаждаются. Что же касается темно-зеленых, миртовых и малахитовых, они изменяются так же, как синие, и сливаются с черным. Оставались зеленые, более светлые, как цвет павлина, киновари и лака. Но свет уничтожает их голубой оттенок и удерживает лишь желтый, который, в свою очередь, сохраняет фальшивый тон и мутный осадок. Нечего было думать о цветах лососевых, маисовых и розовых, женственность которых противоречила бы уединенным думам. Наконец, нечего было размышлять и о лиловых цветах, которые линяют. Один только красный сохраняется вечером. Но какой красный! Клейкий красный, как противный осадок вина. Впрочем, ему казалось бесполезным прибегать к этому цвету, так как при смеси, в известной дозе с антонином, он делается лиловым, и тогда легко изменяется. Когда Дезессент отверг эти цвета, у него осталось только три — красный, оранжевый, желтый. Всем им он предпочитал оранжевый, подтверждая собственным примером ту теорию, истину которой он доказывал почти с математической точностью. Он утверждал, что существует гармония между чувственной природой истинно-артистического индивидуума и цветом, которые его глаза воспринимают особенно остро. Презирая действительно большинство людей, грубые сетчатые оболочки которых не ощущают ни чистой игры каждого цвета, ни таинственной прелести их затухания и их оттенков, презирая также эти буржуазные глаза, нечувствительные к пышности и ликованию вибрирующих и резких тонов, едва признавая людей с утонченными зрачками, изощренными литературой и искусством, он был убежден, что глаза тех из них, которые стремятся к идеалу, которые хотят иллюзий, ищут таинственности, в объятиях фантазии, большей частью, любят голубой цвет и все от него происходящие, как, например, сиреневый, лиловый, жемчужно-серый, лишь бы они оставались смягченными и не переходили границ, за которыми они уже теряют свою особенность и превращаются в чисто фиолетовые и в правильно серые. Напротив, люди полнокровные, благодушные сангвиники, волокиты, презирающие все случайное и мимолетное, в то же время, теряя голову, любуются блестящим мерцанием желтых и красных цветов, ударами в цимбалы из киновари и хрома, которые их ослепляют и пьянят. Наконец, глаза ослабевших и нервных людей, у которых чувственный аппетит, ищет острых блюд. Глаза чахоточных и слишком возбужденных людей почти всегда любят этот раздражающий и болезненный цвет с фальшивым блеском, с кислотной лихорадкой. Оранжевый. Выбор Дезессента не подвергался никаким сомнениям, но бесспорно предстояли еще некоторые затруднения. Если красный и желтый великолепны при искусственном освещении, то не всегда таков оранжевый, их соединение, который пропадает и часто переходит в красный цвет капуцинов, в огненно-красный. Он изучил при свечах все его оттенки и нашел один, который не изменялся и отвечал всем его требованиям. Покончив с предварительными подготовлениями, он старался по возможности не употреблять, по крайней мере, для своего кабинета восточных материй и ковров, ставших теперь доступными любому нуворишу в дешевых магазинах. В конце концов, он решил переплести стены как книги, софьяном с крупными тиснениями, капской кожей, вылощенной большими стальными пластинками под тяжелым прессом. Когда стены были уже обиты, он велел покрыть багеты и верхние плинтусы лаком цвета индиго, какой употребляют для окраски карет. В середине потолка, слегка вогнутого, тоже обтянутого софьяном, как большое круглое окно в раме из оранжевой кожи, выглядывал небесный свод из голубого шелка с летящими серебряными серафимами, вышитыми братством кёльнских ткачей для старинного церковного облачение. Настал вечер, когда все было расставлено по местам. Все согласовалось, смягчилось, улеглось. Замер синий цвет панелей, оттеняемый и как бы согреваемый оранжевым, который, в свою очередь, сохранялся не сливаясь с ним, а напротив, подкрепляясь и разжигаясь тяжелым дыханием синего. Что касается мебели, де Зессенту не нужно было прибегать к долгим розыскам. Единственную роскошь этой комнаты должны были составлять книги и редкие цветы. Откладывая другие украшения до будущего, он ограничился несколькими рисунками и картинами, оставив стены голыми, устроил на большей части этих стен библиотечные полки из черного дерева, покрыл паркет звериными шкурами и мехом голубого песца. Около массивного стола менялы XV века поставил глубокие кресла с подголовниками, старинный церковный аналой из кованого железа, один из тех древних аналоев, на которые диаконы клали некогда книгу антифонов. А теперь на нем лежал один из тяжелых фолиантов Дюканжа, словарь средневековой и варварской лексики. Окна с голубоватыми стеклами, усеянные бутылочно-зелеными донышками с золотыми каемками, преломляли вид на деревню и пропускали лишь слабый свет, и, в свою очередь, были завешаны драпировками из старинных епитрахилий, потемневшее золото которых гасло в порыжевшей, почти мертвой ткани. Наконец, на камине, тоже задрапированном роскошной материей флорентийской далматики, между двумя чашами из золоченой меди в византийском стиле из древнего аббатства Обуа-де-Бьевр, удивительное церковное зерцало в трех отделениях под стеклянным колпаком заключало в себе три произведения Бодлера, написанных на настоящем пергаменте изумительным шрифтом с великолепными рисунками в красках. По бокам сонеты «Смерть любовников» и «Враг». В середине — поэма в прозе «Куда угодно прочь из мира».